Глава 13. Нед. Прохладный синий вечер на плато Озрак. Измочаленность, кислородное голодание, тошнота, последствия усталости от автомобиля. Хорошего помаленьку. Вот и привал. Из машины вываливаются 4 красноглазых робота. Неужто мы и впрямь отмахали за сегодняшний день больше 1000 миль? Да, 1000 с гаком. Через Иллинойс и Миссури в Оклахому, проходя длинные отрезки со средней скоростью миль 70-80 в час. Если бы Оливер продолжал так же гнать, то прежде чем вырубиться окончательно, мы проехали бы еще миль 500. Но мы уже больше не могли. Оливер сам признался, что где-то сотни на шестой с утра начал сдавать. За Джоплином он нас чуть не угробил. Глаза у парня остекленели, мозги были в тумане, а руки одеревенели настолько, что он не смог вписаться в вираж, который прекрасно видел. Тимоти просидел за рулем миль 100-150. На мою долю пришлось, должно быть, все остальное. Несколько отрезков, сложившихся в 3-4 часа откровенного страха. Но теперь надо остановиться. Психологическая нагрузка слишком велика. Сомнения, безнадежность, подавленность, уныние проникли в наш здоровый коллектив. Потерявшие уверенность в себе, обескураженные, разочарованные, встревоженные, мы завалились в облюбованный мотель, удивляясь каждый на свой лад, как это нам удалось убедить себя влезть в эту авантюру. Ага, кемпинг, момент истины, город Икс, Оклахома, мотель «Граница реальности», гостиница «Скепсис», 20 секций в псевдоколониальном стиле с пластиковой облицовкой под красный кирпич и белые деревянные колонны, обрамляющие вход. Похоже, мы единственные постояльцы. Жующая резинку ночная дежурная лет 17 с прической в духе 62-го года, обильно политой лаком для волос, она окинула нас тусклым взглядом, не выказав ни малейшего интереса. Густые бирюзовые тени на веках, подведенных черным контуром, слишком стервозно и бесцветно на вид даже для того, чтобы быть преуспевающей шлюхой. «Кафе закрывается в 10», — сообщила она. Причудливый гнусаво-протяжный выговор. «Нам понятно, что Тимоти подумывает, как бы затащить ее к себе в номер для небольшой дрючки. Думаю, он хочет добавить ее к собираемой им коллекции типов со всей Америки. По правде говоря, позвольте высказаться в качестве беспристрастного наблюдателя, представителя подвида полиморфного извращения, она может выглядеть вполне прилично, стоит ее хорошенько отмыть от косметики и лака для волос. Высокая красивая грудь, распирающая зеленую униформу, выступающие скулы и нос. Но угрюмый взгляд, вялые искривленные губы не смоешь. Оливер мимоходом корчит Тимоти гримасу, не одобряя его идеи. Тимоти соглашается без разговоров, усталость одолела и его». Дежурная выделяет нам смежные комнаты по $13 каждая, и Тимоти предлагает ей всемогущий кусок пластика. «Комнаты слева», — говорит она, одновременно прогоняя карточку через машину, и, покончив с этим делом, полностью от нас отключается, уставившись в стоящий на стойке японский телевизор с 5-дюймовым экраном. Мы направились налево к нашим номерам, миновав пустой бассейн. Надо поторопиться, не то пропустим ужин. Бросили шмотки, плеснули водой в физиономии и побрели в кафе. Наша официантка, сутулая, жующая резинку, вполне могла сойти за сестру дежурной администраторши. И у нее был долгий день. Когда она наклонилась, чтобы громыхнуть перед нами серебряными приборами о пластиковую столешницу, от нее пахнуло едким женским запахом. «Чего желаете, мальчики?» «Ни эскалоп де ве, ни канетон о сирикс». Лишь гамбургеры не первой свежести, да жирный кофе. Мы молча поели и безмолвно поплелись в свои комнаты. Прочь пропотевшую одежду, в душ, сначала Элли, потом я. Дверь, соединяющая наши комнаты, легко открывается. Позади слышится глухой шум. Обнаженный Оливер, стоя на коленях перед телевизором, крутит ручки. Я наблюдаю за ним, тугие ягодицы, широкая спина, между мускулистых бедер болтаются гениталии. Подавляю извращенные похотливые мысли. Эти трое вполне решили проблему сожительства с соседом-бисексуалом. Они сделали вид, что моя болезнь, мое состояние как бы не существует. Из этого и исходит. Основное правило широты взглядов – не делать скидок на неполноценность. Делать вид, что слепой видит, что черный на самом деле белый, что голубой не ощущает никаких позывов при виде оливеровой гладкой задницы. Дело не в том, что я хоть единожды приставал к нему, но он знает, Оливер не дурак. Почему мы сегодня вечером впали в такое подавленное состояние, отчего утрачена вера? Должно быть, источником такого настроения стал Элли. Весь день он был мрачен, погружен в бездны экзистенциального отчаяния. Думаю, это уныние носило сугубо личный характер, а причиной его возникновения стали трудности Элли в общении с непосредственным окружением и космосом. В целом, но оно незаметно потихонечку распространилось и заразило нас всех, приняв форму мучительных сомнений. Первое. Зачем мы вообще затеяли эту поездку? Второе. Что мы в действительности хотим получить? Третье. Можем ли мы надеяться найти то, что ищем? Четвертое. А если найдем, то захотим ли этого? Так что все должно начаться сызнова, а все эти самокопания, внутренний раздор. Элли извлек свои бумаги и начал их внимательно изучать. Рукопись его перевода «Книги черепов», ксерокопии газетных вырезок, приведших его к мысли о том, что с древним невероятным культом, священной книгой которого может оказаться найденная рукопись, связано определенное место в Аризоне, куча всяких дополнительных материалов и справок. Через некоторое время он оторвался от бумаг и заговорил. «Все, что доселе известно медицине, ничто в сравнении с тем, что предстоит открыть. Мы смогли бы освободиться от множества недугов, тела и души, и, возможно, даже от бессилия старости, если бы обладали достаточными знаниями об их причинах и обо всех лекарствах, дарованных нам природой. Это из Декарта, рассуждение о методе. А вот еще одно место из Декарта, из его письма отцу Гьюгенса. «Никогда не заботился я так, как сейчас, о сохранении самого себя, и хотя я раньше считал, что смерть может украсть у меня не больше 30 или 40 лет, теперь же меня удивит, если она наступит раньше, чем через 100 лет. Поскольку мне кажется очевидным, что если мы убережемся от определенных ошибок в образе жизни, то сможем без особых ухищрений достичь гораздо более продолжительной и счастливой старости, чем ныне. Не первый раз я это слышал. Элли уже давно показывал нам все это. Решение о паломничестве в Аризону возревало чрезвычайно медленно, и его принятие стимулировалось тоннами псевдофилософской болтовни, как и тогда я заметил. Но ведь Декарт умер в 44 года. Несчастный случай, неожиданность. Кроме того, к тому времени он еще не успел довести до конца свои теории относительно долгожительства. «Жаль, что он медленно работал», — заметил Тимоти. «Да, жаль», — сказал Элли. «Но нас ждет встреча с хранителями черепов. Они-то довели свои методы до совершенства». «Это ты так считаешь?» «Я в это верю», — произнес Элли, стараясь заставить себя поверить. И снова повторилась знакомая сцена. Вымотавшийся Элли, балансирующий на грани неверия, снова прибег к своим аргументам, чтобы еще разок собраться с мыслями. Он профессорским жестом простер руку с растопыренными пальцами. «Мы пришли к тому», — заговорил он, — «что беспристрастность закончилась. Прагматизму настал конец, изощренный скептицизм устарел. Мы перепробовали все эти подходы, и они не срабатывают. Они отсекают нас от слишком многих важных вещей. Они не дают исчерпывающего ответа на реальные вопросы. Они лишь позволяют нам иметь умудренный и циничный, но все же невежественный вид. Согласны?»
«Согласен», — ответил Оливер, твердо глядя на Элли.
«Согласен», — зевнул Тимоти.
«Согласен», — ответил даже я и ухмыльнулся. Элли заговорил снова. «В современной жизни не осталось тайны. Научное поколение полностью ее убило. Рационалистическая чистка лишила ее всего маловероятного и необъяснимого. Посмотрите, как выхолостили религию за последнюю сотню лет. Бог умер, говорят они. Да, он мертв, убит, погублен. Смотрите, я еврей, я учил иврит. Как добропорядочный маленький жид я читал Тору. Я прошел бар-мицву. Мне подарили авторучку. Так хоть раз кто-нибудь упоминал при мне о Боге в достойном внимания контексте?» Примечание. Бар-мицва – праздник совершеннолетия, после которого иудеи допускаются к участию в религиозных обрядах. Конец примечания. «Бог – это некто, говоривший с Моисеем. Бог явился столпом огненным 4 тысячелетия тому назад. «Где Бог сейчас?» «Не спрашивайте об этом у еврея. Мы долгое время не видели его. Мы соблюдаем правила, посты, почитаем обычаи, слова Библии, бумагу, на которой напечатана Библия, саму книгу в переплете, но не поклоняемся сверхъестественным существам, таким как Бог. Бородатый старик, подсчитывающий грехи. Нет, это для Шварцер, это для Гоев. А что можно сказать про вас? У вас тоже нет настоящей веры. Твоя, Тимати, высокая церковь. Клубы ладана, расшитые одежды, хор мальчиков, поющие под музыку Вогана Уильямса и Элгара. А твои, Оливер, методисты, баптисты, пресвитериане, всех и не упомнишь. Это вообще ноль, абсолютная пустота. Ни духовного содержания, ни тайны, ни экстаза. Все равно, что быть иудеем-модернистом. А ты, Нед, католик, неудавшийся священник, ты что имеешь, пречистую деву, святых, младенца Христа? Не можешь же ты верить во всю эту чепуху. Это вытравленное из твоих мозгов, это все для крестьян, для люмпинов. Все эти иконы и святая водица, хлеб и вино. Ты хотел бы в это верить, Господи Иисусе? Да я и сам хотел бы. Католицизм – единственная законченная религия этой цивилизации, которая пытается совершать таинство, войти в резонанс со сверхъестественным, принимает во внимание высшие силы. Но они сами разрушили это, разрушили нас. Ты уже не способен уверовать. Теперь твое мировоззрение Бинг Кросби и Ингрид Бергман, Берриганы с их манифестами, поляки, предостерегающие от безбожного коммунизма и порнофильмов. Так что религия исчезла, закончилась. И к чему мы пришли? Одни под враждебным небом в ожидании конца. В ожидании конца. Многие до сих пор еще ходят в церковь, заметил Тимати. Даже в синагогу, как я полагаю. По привычке, из страха, из социальной потребности. Но открывают ли они свои души Господу? Когда ты в последний раз открывал свою душу перед Господом, Тимати? А ты, Оливер? А ты, Нед? А я? Когда мы хотя бы думали о необходимости сделать что-то подобное? Это звучит абсурдно. Бог настолько осквернен всякими евангелистами, археологами, теологами, поклоняющимися ложным кумирам, и неудивительно, что он мертв. Мы что, теперь все должны становиться учеными и все объяснять на уровне протонов, нейтронов и ДНК? Где тайна? Где глубина? Мы должны сделать все это сами. В современной жизни не хватает тайны, хорошо? Тогда задача интеллектуала становится создание такой атмосферы, где появляется возможность проникнуться непостижимым. Закрытый ум – мертвый ум. Элли начинал расходиться, все больше пыла охватывал его. Билли Грэм каменного века. Последние 8-10 лет мы все пытаемся доковылять до некоего работоспособного синтеза, какого-то структурного коррелята, который поможет нам сохранить мир целостным посреди всего этого хаоса. Марихуана, ЛСД, общины, рок, трансцендентализм, астрология, макробиотики, дзен. Мы ищем, верно ведь? Мы все время ищем и иногда находим, нечасто. Мы заглядываем во множество пустых мест, потому что большинство из нас в основе своей тупицы, даже лучшие из нас, а еще потому что мы не сможем узнать ответов, пока не сформулируем больше вопросов. Поэтому мы гоняемся за летающими тарелками, мы надеваем гидрокостюм и ищем атлантов, мы погружаемся в мифологии, фантазии, паранойю, срединный мир, аномалии, иррациональность в тысячах видов. Что бы они ни отвергли, мы принимаем, часто именно по тем причинам, по которым они от этого отказались. Мы бежим от разумного. Не подумайте, что я с этим полностью согласен. Я просто утверждаю, что это необходимо, что нам нужно пройти через этот этап, через огонь, возродиться. Одного благоразумия оказалось недостаточно. Западный человек бежал от суеверного невежества в пустоту материализма. Теперь нам надо продолжать путь, иногда заводящий в тупик или на ложные тропы, пока мы снова не научимся воспринимать Вселенную во всем ее таинственном необъяснимом величии, пока мы не найдем то, что нужно, синтез, соединение, которое позволит вам жить так, как и следует жить, а тогда мы сможем жить вечно». «Или настолько приблизимся к бессмертию, что не будет никакой разницы?» — Тимати спросил. «И ты хочешь заставить нас поверить, будто книга черепов указывает именно этот путь, так?» Это одна из возможностей. Она дает вам шанс попасть в бесконечность. Разве это плохо? Разве не стоит попробовать? Что нам дают насмешки? Что дает нам сомнения? Куда ведет нас скептицизм? Разве мы не можем попробовать? Разве мы не можем посмотреть? Элли вновь обрел свою веру. Стоя голым, он кричал, потел, размахивал руками. Все его тело горело. Именно сейчас он был по-настоящему красив, красавчик Элли. «Я участвую в этом деле с самого начала», — заговорил я. «Но в то же время не дам ни цента за все это. Вы меня понимаете? Я разрабатываю диалектику мифа. Его невероятность борется с моим скептицизмом и гонит меня вперед. Натяжки и противоречия — моя питательная среда». Адвокат дьявола Тимоти покачал головой, тяжелое бычье движение, его массивная мясистая фигура перемещалась, как медленный маятник. «Продолжай, старик. А во что ты по-настоящему веришь? В черепа, да или нет? Спасение или дерьмо? Факт или фантазия? Во что именно?» «И в то, и в другое», — ответил я. «Да, но ты не можешь получить и то, и другое». «Могу», — воскликнул я. «И то, и другое. И да, и нет». «Ты можешь последовать туда, где я обитаю, Тимоти?» «В то место, где напряжение достигает максимума, где «да» крепко привязано к «нет», где ты одновременно отрицаешь существование необъяснимого и принимаешь существование непостижимого. Жизнь вечная, чепуха, все это, груз вожделений, старинная бредовая мечта, не так ли? Но в то же время это и реальность. Мы можем прожить тысячу лет, если захотим, но это невозможно. Я утверждаю, я отрицаю, я аплодирую, я смеюсь». «В твоих словах нет смысла», — буркнул Тимоти. «Зато в твоих его слишком много. Плевать, я хотел на твой смысл. Элли прав. Нам необходимо безрассудство, нам требуется неизвестное, нам нужно невозможное. Целое поколение научилось верить в невероятное, Тимоти, а ты вот стоишь тут со своей армейской стрижкой и бубнишь, что в этом нет смысла». Тимоти пожал плечами. «Все верно. А чего от меня можно ожидать? Я же просто тупой жлоб». «Это твоя поза», — заметил Элли. «Твой имидж, твоя маска, большой туповатый здоровяк. Это ограждает тебя, избавляет от любых обязательств, эмоциональных, политических, идеологических, метафизических. Ты говоришь, что ничего не понимаешь, пожимаешь плечами, отходишь назад и смеешься. Почему ты хочешь выглядеть эдаким зомби, Тимоти? Почему ты хочешь от всего отключиться?» «Он ничего не может с собой сделать, Элли», — сказал я. «Он рожден быть джентльменом, он по определению в отключке». «Ах ты, мать твою!» — весьма по-джентльменски ответствовал Тимоти. «Да что вы вообще знаете, вы оба? И что я здесь делаю? Позволить еврею и голубому протащить себя по половине западного полушария, чтобы проверить сказку, которой тысячи лет?» Я сделал легкий реверанс. «Отлично исполнено, Тимоти, признак истинного джентльмена. Он никогда не оскорбит непреднамеренно». «Ты задал вопрос», — сказал Элли, — «так сам и отвечай, что ты здесь делаешь?» «И не надо обвинять меня в том, что я тебя сюда потащил», — заметил я. «Это затея Элли. Я сомневаюсь не меньше, а то и больше твоего». Тимоти фыркнул. По-моему, он ощутил численное превосходство. Очень тихо он сказал: «Я поехал просто прокатиться». «Прокатиться, прокатиться», — возмутился Элли. «Ты просил меня поехать. Ты же сам говорил, что для поездки нужны четверо, а мне на Пасху все равно делать было особо нечего. Мои друзья, товарищи. Моя машина, мои деньги. Могу же я подыграть? Вы ведь знаете, Марго балдеет от астрологии. Ах, весы здесь, рыбы там. Ах, Марс в 10-м доме солнца. Да она трахаться не станет, прежде чем со звездами не сверится, а это иногда очень неудобно. И что, разве я над ней смеюсь? Разве я подкалываю Марго, как делает ее отец?» «Если только в душе», — согласился Элли. «Это мое дело. Я принимаю то, что могу принять, а остальное неважно. Но я к этому отношусь спокойно. Я терплю ее ведьм и знахарей. И твоих, Элли, я тоже терплю. Это еще один признак джентльмена, Нед. Он добродушен, он никого не тянет в свою веру, он никогда не проталкивает свои идеи за счет чужих». «У него нет в этом нужды», — сказал я. «Да, нужды в этом нет. Ладно, я здесь, верно? Я плачу за этот номер, так? Я участвую в деле на 400%. Должен ли я быть истинно верующим? Должен ли обратиться в вашу веру?» «А что ты будешь делать?» — спросил Элли, — «когда мы действительно окажемся в доме черепов? Охранители черепов предложат нам подвергнуться испытанию. Не станет ли твоя привилегия неверия помехой? И сможешь ли ты отдаться в их руки?» «Я все оценю», — медленно ответил Тимоти, — «как только появится нечто достойное оценки». Он вдруг повернулся к Оливеру. «Что-то ты совсем притих, истинный американец». «А что бы ты хотел от меня услышать?» — откликнулся Оливер. Его длинная поджарая фигура вытянулась перед телевизором. На коже проступала каждая мышца, ходячий анатомический справочник. Его продолговатый розовый член, свисавший из золотистой поросли, навеял на меня неуместные мысли. «Ретроме сатанас». Примечание. «Изыди, сатана», латынь, конец примечания. «Этот путь ведет к Гоморре, если не к Содому. Не желаешь ли поучаствовать в дискуссии? Я не очень-то прислушивался». «Мы говорили про эту поездку, про книгу черепов и степень нашей веры в нее», — пояснил Тимоти. «Вон оно что. Не желаете ли заявить о своей вере, доктор Маршалл?» Оливер имел такой вид, будто находился на полпути в другую галактику. «Привилегию сомневаться предоставляю Элли», — сказал он наконец. «Так ты веришь в черепа?» — спросил Тимоти. «Верю. Хоть нам и известно, что все это абсурдно». «Да», — кивнул Оливер, — «пусть и абсурдно». «Такую же позицию занимал Тертуллиан», — вставил Элли. «Credo quia absurdum est». «Верю, потому что абсурдно. Вера, конечно, другая, но психология та же». «Да-да, точь-в-точь моя позиция», — обрадовался я. «Верю, потому что абсурдно. Добрый старый Тертуллиан. Он высказал именно то, что я чувствую. Моя позиция один к одному». «Но не моя», — подал голос Оливер. «Неужели?» — заинтересовался Элли. «Нет, я верю, несмотря на абсурдность». «Почему?» — спросил Элли. «Почему?» — спросил я после долгой паузы. «Ты знаешь, что это абсурдно, и все же веришь. Почему?» «Потому что вынужден. Потому что это моя единственная надежда». Он в упор смотрел на меня, глаза его имели особое выражение, будто когда-то ему уже пришлось заглянуть в лицо смерти и уйти живым, лишившись при этом какого-либо выбора, оставшись почти без единого шанса. Тогда на краю вселенной он услышал трубные звуки и барабаны похоронного марша. Этот ледяной взгляд испепелил меня. Эти сдавленные слова пронзили меня насквозь. «Я верю», — сказал он, — «несмотря на абсурдность, потому что вынужден. Потому что это моя единственная надежда». Это прозвучало как сообщение с другой планеты. Я почувствовал присутствие в этой комнате смерти, безмолвно обдающей своим холодным дыханием наши цветущие мальчишеские щеки.